Глава 9. Триэль II, десантный Сигма-Д-звездолет, создавался для переброски на большие расстояния небольших групп исследователей с минимальным комплектом лабораторного оборудования. Он был очень хорош для высадки на планеты с бешеными атмосферами, обладал огромным запасом хода, был прочен, надежен и на 95% состоял из энергетических емкостей. Разумеется, на корабле был жилой отсек из 5 крошечных кают, крошечной кают-компании, миниатюрного камбуза и вместительной рубки, сплошь заставленной пультами приборов управления и контроля. Был на корабле и грузовой отсек, довольно обширное помещение с голыми стенами и низким потолком, лишенное принудительного кондиционирования, пригодное в самом крайнем случае для устройства походной лаборатории. Нормально Триэль II принимал на борт до 10 человек, считая с экипажем. Детей грузили через оба люка, младших — через пассажирский, старших — через грузовой. Возле люков толпились люди, и их было гораздо больше, чем ожидал Горбовский. С первого же взгляда было видно, что здесь не только воспитатели и родители. Поодаль громоздились ящики с нерозданными ульматронами и с оборудованием для следопытов Лаланды. Взрослые были молчаливы, но у корабля стоял непривычный шум, писк, смех, тонкоголосое нестройное пение — тот гомон, который во все времена был так характерен для интернатов, детских площадок и амбулаторий. Знакомых лиц видно не было, только в стороне Горбовский узнал Алю Постышеву. Да и она была совсем другая, поникшая и грустная, одетая изящно и аккуратно. Она сидела на пустом ящике, положив руки на колени, и смотрела на корабль. Она ждала. Горбовский вылез из птерокара и направился к звездолету. Когда он проходил мимо Али, она жалостно улыбнулась ему и сказала: «А я Марка жду». «Да-да, он скоро выйдет», — ласково сказал Горбовский и пошел дальше. Но его сразу остановили, и он понял, что добраться до люка будет не так просто. Крупный бородатый человек в панаме преградил ему дорогу. «Товарищ Горбовский», — сказал он, — «я вас прошу, возьмите». Он протянул Горбовскому длинный тяжелый сверток. «Что это?» — спросил Горбовский. «Моя последняя картина. Я Иоганн Сурт».
«Иоганн Сурт», — повторил Горбовский, — «я не знал, что вы здесь».
«Возьмите. Она весит совсем немного. Это лучшее, что я сделал в жизни. Я привозил ее сюда на выставку. Это ветер».
У Горбовского все сжалось внутри. «Давайте», — сказал он и бережно принял сверток.
Сурт поклонился. — Спасибо, Горбовский, — сказал он и исчез в толпе.
Кто-то крепко и больно схватил Горбовского за руку. Он обернулся и увидел молоденькую женщину. У нее дрожали губы, и лицо было мокрое от слез. — Вы капитан? — спросила она надорванным голосом. — Да-да, я капитан. Она еще больнее стиснула его руку. — Там мой мальчик. «На корабле!» Губы начали кривиться. «Я боюсь!» Горбовский сделал удивленное лицо. «Но чего же, там он в полной безопасности!» «Вы уверены? Вы обещаете мне?» «Он там в полной безопасности!» — повторил Горбовский решительно. «Это очень хороший корабль!»
«Столько детей!» — сказала она, всхлипывая. «Столько детей!»
Она отпустила его руку и отвернулась. Горбовский, потоптавшись в нерешительности, пошел дальше, загораживая руками и боками шедевр Сурда, но его тут же схватили с обеих сторон под локти.
— Это весит всего 3 кило, — сказал бледный угловатый мужчина. — Я никогда никого ни о чем не просил.
— Вижу, — согласился Горбовский. — Это действительно было заметно. Здесь отчет о наблюдениях волны за 10 лет. 6 миллионов фотокопий.
«Это очень важно», — подтвердил второй человек, державший Горбовского за левый локоть. У него были толстые добрые губы, небритые щеки и маленькие умоляющие глазки. «Понимаете, это Маляев. Он указал пальцем на первого. «Вы непременно должны взять эту папку».
«Помолчите, Патрик», — сказал Маляев. «Леонид Андреевич, поймите, чтобы это больше не повторилось, чтобы больше никогда...» Он задохнулся, чтобы больше никто и никогда не ставил перед нами этот позорный выбор.
«Несите за мной», — сказал Горбовский. «У меня заняты руки».